«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Это действительно программа Евгения Киселева. Здравствуйте, а я Алексей Венедиктов, временно заменяющий, или, как принято говорить, временно исполняющий обязанности Евгения Киселева. Можно сказать, еще избранный Евгением Киселевым на этот срок. Евгений Киселев находится сейчас, собственно говоря, в командировке в Киеве, где мы будем выходить и очень много и долго представлять вам материалы по этому поводу. А сегодня мы с Лилией Шевцовой. Добрый вечер, Лилия.
Добрый вечер, Алексей.
Мы сегодня проведем программу «Власть» и будем говорить об угрозах двоевластия в России, ибо наш счетчик сейчас вам напомнит, сколько осталось дней до этого двоевластия.
Сегодня 2 мая 2008 года. До конца второго президентского срока Владимира Путина остается 5 дней. Столько же, всего 5 дней, до вступления Дмитрия Медведева в должность следующего президента России. До окончания тюремного срока Михаила Ходорковского 1270 дней.
Осталось всего ничего осталось, и мы будем разбирать подробно эти 5 дней, и следующие 5 дней, и следующие 4 года, и, возможно, даже 8-летний срок. Но сначала я хотел бы все-таки дать возможность нашим зрителям и слушателям, а я напомню, что эта программа выходит и на «Эхе Москвы», и на RTVI, вернуться к нашей рубрике «Счетчик о победах и поражениях этой недели».
Победы и поражения.
Неудачной эта неделя стала для президента РЖД Владимира Якунина. В понедельник объявили забастовку несколько локомотивных бригад на Ярославском и Горьковском направлениях. Произошло это неожиданно для руководства РЖД и особенно для пассажиров, которые в час пик штурмовали пригородные поезда. Бастующие требовали повышения зарплаты, и это несмотря на законодательный запрет на забастовки для железнодорожников. Руководству РЖД в итоге удалось уговорить недовольных, однако репутация компании оказалась подмочена. Не проходит и недели без упоминания главы госкорпорации «Ростехнология» Сергея Чемизова. В последнее время он развил бурную деятельность, собирая под свое крыло самые разнообразные активы. Сначала Чемизов направил Владимиру Путину письмо, в котором изложил свои планы по созданию крупнейшей в мире горно-металлургической компании. Для этого Чемизов договорился с Владимиром Потаниным и Алишером Усмановым об участии в конкурсе на госпакеты двух российско-монгольских предприятий. А потом глава Ростехнологий планирует объединить свои горно-рудные активы с норильским никелем. Кроме того, Чемизов начал осваивать новый рынок – фармацевтический. По данным «Коммерсанта», Ростехнологии претендуют на госпакеты акций 35 фармпредприятий. Минус на этой неделе можно поставить гендиректору Первого канала Константину Эрнсту. Он обвинил компанию Gallup Media, главного измерителя телерейтингов, в предоставлении неверных сведений. Поводом стало сокрушительное падение рейтингов сериала «Апостол». Специалисты склонны объяснять это объективными причинами, однако Эрнст фактически обвинил Гэллоп в предвзятости. Как полагают эксперты, этот конфликт нечто большее, чем просто телевизионные интриги. Скандал может отразиться на отношениях между каналами, прежде всего государственными. Удачно провел неделю спикер Совета Федерации, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. После того, как Владимир Путин возглавил «Единую Россию», Миронов оказался в непростом положении. Ему приходится поддерживать лидера партии оппонента. Но при всей идеологической неопределенности Миронов продолжает укреплять свои внутрипартийные позиции. На прошедшем съезде он добился принятия нового устава, по которому председатель партии, а им вновь был избран Миронов, возглавляет и Центральный совет, и Президиум Центрального совета, и Бюро партии. Так что Миронов снизил до минимума риск быть смещенным кем-то из своих амбициозных однопартийцев. Жирный минус можно поставить на этот раз президенту Ингушетии Мурату Зязикову. Он оказался в центре неприятной истории, которая вряд ли добавит ему популярности. Президент республики был избит в одной из московских гостиниц ингушским бизнесменом Мусой Келиговым. Как сообщил независимый сайт Ингушетия.ру, Келигов разбил в кровь лицо Зязикову, а потом еще и сказал его охранникам, что сделал это по ингушским законам. Поводом стали давние политические разногласия бизнесмена и президента. Келигов постоянно критикует Зязикова, а тот отвечает с помощью судов и прокуратуры. В плюсе довольно неожиданно оказался приморский губернатор Сергей Дарькин. Он давно считается одним из главных кандидатов на увольнение среди глав регионов. В начале недели он был приглашен в Кремль для разговора с Дмитрием Медведевым. Ходили слухи, что Дарькин в тот же день подаст в отставку. Однако беседа была рабочей, и ни о каком уходе губернатора не было и речи. Что позволяет сделать вывод о том, что Дарькин останется на своем посту еще некоторое время. Иначе зачем было его приглашать в Кремль к новому президенту? Впрочем, специалисты отмечают, что уже сейчас кадровыми вопросами занимается не Медведев, а Путин. Тем более, что вскоре полномочия назначать и снимать губернаторов могут перейти официально к Белому дому.
Собственно, вот эта история с губернатором Дарькиным, может быть, не очень интересная для Москвы политической элиты, является, с моей точки зрения, симптоматичной. Лилия, что вы думаете по поводу возможного столкновения двух лидеров, двух формальных лидеров? Один mm-hmm. глава исполнительной власти, премьер-министр, другой глава государства-президент. Я только напомню, что подобное столкновение современная Россия уже знала. Председатель Верховного Совета Хасбулатов и президент России Ельцин. Кончилось это стрельбой.
Но был, кстати, пример и другого двоевластия. Это премьер-министр Евгений Примаков и президент Борис Николаевич Ельцин. Кстати, Алексей, если вы не возражаете, очень много было уже говорено и по поводу угрозы двоевластия, и по поводу, так сказать, мутации нашего режима в непредсказуемом направлении. Вы не возражаете, если мы очень быстро и сжато отрефлексируем?
Что мы же можем даже такое? Это делать долго и занудно.
Ну, я даже не знаю, сколько времени у нас.
Сколько нужно. Давайте начнем, может быть, с Конституции. Вот действительно, можно ли так трактовать Конституцию и законы, которые mm-hmm. существуют, что двоевластие некое заложено в Конституции, как некая благотворная мера?
Вы знаете, в принципе, все конституции недостаточно четкие. Возьмем конституцию, скажем, Франции, вашей любимой, либо конституцию, скажем, Финляндии, Португалии, Северной Ирландии. Почему я беру именно эти конституции? Потому что эти конституции, в принципе, закладывают возможность двоевластия в этих странах, причем успешного двоевластия. И, скажем так, двоевластие существует всегда, когда есть сосуществование двух центров влияния. И эти центры влияния имеют свою собственную легитимацию, свои собственные ресурсы. И более того, эти центры тяготеют к тому, чтобы делать экспансию, то есть доминировать в процессе принятия решений. И таких примеров было множество. Вот вы упомянули уже российскую историю, а если немножечко пойдем дальше и вспомним о Семёне Бекбулатовиче и Иване Грозном, вот это был первый пример в нашей истории политического маскарада, когда, собственно, Иван Грозный оставил на хозяйстве Семёна Бекбулатовича почти, сколько там, кажется, 11 месяцев.
Вот, да.
Почти год. И взял себе удел. А тем временем Семён подписывал грамоты.
Но все понимали, что Семён основная фигура, и
понимали.
Двор уехал вместе с Иваном
все
Грозным.
Понимали. Была другая форма, кстати, довольно успешного двоевластия. Это царь Михаил и патриарх Филарет. Но их, кстати, их дружеское двоевластие, оно основывалось на родственных связях, mm-hmm. отец и сын. Ну, а если уже, так сказать, вспомнить все эти двоевластия, которые существовали уже в 20 веке, двоевластия, Временное правительство и Совет народных депутатов, кончилось чем? Кончилось в июле победой Временного правительства, но в конечном итоге революции. Ваш пример двоевластия, Верховный Совет, Съезд народных депутатов с одной стороны, Борис Николаевич Ельцин с другой стороны, 93-й год, кончилось кровопролитием. Ну а двоевластие Евгения Примакова и Бориса Ельцина завершилось, как мы знаем, уходом Примакова и возвращением власти к ее традиционной персонифицированной форме. Кстати, вот мне кажется, Алексей, нам нужно читателям дать картину того, что двоевластие – это не всегда плохо. Обычно мы считаем, согласно нашей ментальности, что когда есть два центра власти, два центра влияния, то это обязательно катастрофа. Кстати, так считают даже либералы. А между тем есть конфликтные двоевластия в странах, в которых, скажем так, нет упорядоченности политического поля, нет четких правил игры, конституции слишком аморфны, еще более аморфны, чем наша конституция. Либо если, так сказать, одна политическая сила не может удержать власть, а другая еще не имеет достаточных сил для того, чтобы ее захватить. Ну, примеры от английской революции 17 века, любимой вами революции французской 18 века. Обычно в таких ситуациях конфликтные двоевластия заканчивались либо кризисом, конфронтацией, войной, либо отрубанием голов.
Но здесь мы сейчас имеем, почему я привел пример Ельцин-Хасбулатов, условно, да, или два легитимных института, Верховный Совет и Президентство. Дело в том, что Ельцин и Хасбулатов в 91-м году, это была одна команда. Угу. Это были люди, если не дружески друг к другу расположенные, конечно, они персонифицировали интересы. Угу. Но я все-таки говорю о людях. Это были люди, которые были соратниками, находились во время путча 91-го года вместе в Белом доме под угрозой штурма. Угу. И мы сейчас по документам видим, что они оба должны были быть интернированы и сидели бы в одной камере. Угу. Проходит 2 года, они возглавляют оба вполне легитимные центры власти с набором легитимных властных полномочий. И дальше танки.
Более того, они возглавляют 2 центра власти, которые стремятся к монополии,
да,
и стремятся к уничтожению друг друга. И, по сути дела, они представляют разные модели развития.
Но члены одной команды,
да, изначально. Началось с дружбы. И, кстати, Борис Николаевич все время и выдвигал-то Хасбулатова. Именно Хасбулатов явился, собственно, его креатурой и кандидатурой. К чему, так сказать, как разошлись пути их. Но я обязательно хочу напомнить о другой модели неконфликтного двоевластия. И эта модель конфликтного двоевластия, она, собственно, существовала еще в старые времена. Это не только Спарта, это, помните, принципат Августа,
да,
когда, собственно, и возникло слово диархия, когда Август решил быть первым среди равных и, по сути дела, на основе закона упорядочил свои отношения с Сенатом. И эти отношения выдерживались. И была, более того, была еще третья сила, которая предотвращала эти 2 силы, императора и Сенат, от клинча. То есть предотвращала, делала то, что у вас делает Матвей Гонопольский. Кто это был? Это был префект, руководитель преторианских когорт. Другие примеры уже из нашего времени удачной и очень эффективной формулы двоевластия. Это, по сути дела, американская конституция. Когда отцы американской конституции пришли к выводу, что монополизация власти в одних руках – это плохо. Нельзя складывать яйца в одну корзину. Нужно расщепить власть. Вот то, против чего и Троцкий, и Ленин так выступали. Нужно расщепить власть и, распределить власть между несколькими центрами.
Вы сейчас говорите просто о раздельных ветвях власти, о классике, которая прописана в том числе Российской Конституции.
Правильно,
но последние 8 лет в рамках этой Конституции концепция группы Путина-Медведева, извините, была в другом. Концепция Путина-Медведева была в том, что один институт власти в рамках Конституции узурпировал или сосредоточил всю власть в своих руках. Я напомню вам, что даже решение о том, когда Конституционный суд переезжает в Петербург, когда, принималось указом президента, хотя закон о переезде был конституционным. То есть президент решил перевозить Конституционный суд тогда-то и тогда-то. То есть реально сейчас вот на выходе Путина, через 5 дней, как напомнил наш счетчик, Владимир Путин перестает быть президентом Российской Федерации, реально сейчас власть находится в руках президента Российской Федерации. Никакого двоевластия при Владимире Владимировиче Путине, никакого двоевластия, никакого премьер-министра, никакого парламента не было. Я уж не говорю, судебную власть вообще забыли на время.
Значит,
будет трансформация.
Подождите. Алексей, мы забыли одну вещь. Мы должны еще, кстати, упомянуть о том, что существует возможность двоевластия в рамках исполнительной власти. И пример мы знаем. Премьерско-президентский режим во Франции, кстати, в Финляндии либо Португалии, где, в принципе, существует 2 центра тяготения и влияния в рамках исполнительной власти. Работает прекрасно. И работало, как мы вспомним, даже в конце 80-х годов, когда президент Миттеран имел меньшинство в федеральном собрании, а Ширак, премьер, имел большинство. И более того, они долго думали,
гадали. Правые и левые, абсолютно разные.
И думали, как это сделать, как взаимоотношения президента и премьера упорядочить, и кто поедет, кстати, на семерку. И вы помните, кто поехал в 86-м году на семерку в Токио? Поехал сначала Миттеран, посидел 2 дня, приехал раньше, обсудил все вопросы по внешней политике, а затем к нему присоединился Ширак и стали обсуждать торговлю, экономику и другие вопросы. То же самое было в Венеции в 87 году. Кстати, я не исключаю, что наша президентская администрация может вспомнить об этом интересном казусе двое участников «семерки». И я не исключаю, что Путин поедет в «восьмерку» обсуждать экономические вопросы в этом году.
Ну, на сегодняшний день в программе премьер-министра, насколько я знаю, не стоит посещение «восьмерки» Хоккайдо.
В этом году.
Да, в июне, да. А туда едет Дмитрий Медведев. Я напоминаю, это программа «Власть» с Евгением... Нет, не так. Это программа «Власть» Евгения Киселева, исполняющая обязанности Евгения Киселева, Алексей Венедиктов. У нас в гостях Лилия Шевцова, политолог, ведущий сотрудник Центра Карнеги. Мы начали говорить о двоевластии в России. Я думаю, что мы продолжим этот разговор уже с вашей помощью. Напомню, телефон для СМС 970-45-45. Ну, а во второй части, возможно, будет и телефон московский 363-36-59. Мы вернемся в студию буквально через 2 минуты.
Кто идет?
Реклама.
С 24 апреля по 12 мая состоится акция «Георгиевская ленточка 2008», посвященная 63-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Этот символ Дня Победы нашел живой отклик в обществе. За 3 года существования акции миллионы людей по всему миру, повязав ленточку, выразили свою благодарность ветеранам войны, гордость за их подвиг, почтили память погибших. Все желающие принять участие в акции могут обращаться по горячему телефону в Москве 645-66-11 или в оргкомитет вашего региона.
В эту пятницу после 21 часа вместо Сергея Пархоменко эфир ведет Сергей Бунтман.
В пятницу 2 мая после 23 часов в программе «Сотрудники» ведущий Сергей Бунтман будет с пристрастием допрашивать ведущую новостей радиостанции «Эхо Москвы» Марину Максимову.
В субботу в рамках программы Сергея Бунтмана «Город» в 16.10 новый проект «Москва в фокусе», подготовленный «Эхо Москвы» совместно с газетой «Московская правда». Участникам викторины надо узнать по фотографии одну из многочисленных достопримечательностей Москвы. Конкурсные иллюстрации будут размещаться по пятницам в газете «Московская правда», а также на сайте «Эхо Москвы» по субботам. Победителей викторины ждут ценные призы, среди которых приглашение на юбилейный вечер «Московской правды», полугодовая подписка на эту газету, а также интересные книги о Москве издательств «Алгоритм» и «Рубежи 21».
Эх, хорошо.
В субботу 3 мая вечером, насладившись загородным счастьем или утомившись от праздничных шествий и митингов, слушайте программу «Без посредников» с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым и задавайте свои вопросы. «Без посредников» после 18 часов в субботу.
Крепко держа в мозолистых руках кейс, каждую субботу после 20 Матвей Гонопольский, тем не менее, прислушивается к мнению экспертов. На этой неделе в качестве эксперта выступает Юрий Кабаладзе.
На «Эхе» стартовала серия информационных «Блиц-викторин». Проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в ключевых событиях прошедшего дня. Каждый день на сайте «Эхо» задаются 5 новых вопросов по новостям минувшего дня. Расширяем кругозор и получаем призы.
Ваш лоцман в море информации. «Эхо Москвы».
В Москве 20 часов и 18 минут. Это программа «Власть». Ее сегодня в отсутствии Евгения Киселева, который находится в командировке на Украине, ведет Алексей Венедиктов. Лилия Шевцова у нас в гостях. Я только хочу сказать, мы начали говорить про Конституцию. 7 мая, сразу же после инаугурации, в прямом эфире «Эхо Москвы» мы ждем Валерия Зорькина, председателя Конституционного суда, и мы с ним будем поднимать вот эти вопросы, что позволяет, насколько резиновая наша Конституция вот перераспределение властей, да, вот мы знаем, что за последние 8 лет, и это сознательный выбор президента Путина. Можно говорить о том, что он неправильный этот выбор, или что он частично правильный, но была построена суперпрезидентская республика. У нынешнего президента России формально, даже формально, такой объем власти, которого нет ни у президента Франции, ни у президента Соединенных Штатов Америки, тем более у канцлера Германии или у премьер-министра Великобритании. А вот сейчас Владимир Путин, его часть команды Владимира Путина, потому что это все команда Путина, она переедет в Белый дом. Их будет разделять 2 километра, но их будут разделять и полномочия, потому что по российской конституции премьер-министр – глава исполнительной власти, а президент – глава государства. И вот вопрос. Берет ли новый премьер-министр, утянет ли он с собой из этой суперпрезидентской, абсолютно вертикальной, скользкий столб просто, да, вот, на который не забраться, и только там на столбе корона, да, соберет ли он, отщепит ли он от себя часть полномочий президента, и станет ли Россия стоять все-таки не на одном столбе, а на двух? Лилия Шевцова.
Алексей, он уже сделал то, что мог. Вот теперь мы уже видим эту надводную часть нашего «Титаника», а в надводной части у нас премьерская, мощная премьерская вертикаль. И он уже, Путин вместе с командой, естественно, подготовился. В течение последних 5-6 месяцев он подтянул к премьерскому столу, скажем так, политический ресурс. Политический ресурс – это, кстати, плебисцит о доверии и поддержке ему на декабрьских выборах. Какой еще политик, когда он завершает свой политический цикл, начнет проводить плебисцит о доверии и поддержке самому себе? Таким образом, у него есть политический ресурс в виде и поддержки, все еще в виде рейтинга. У него есть бюрократический, административный ресурс. Это «Единая Россия», которая, кстати, без Путина, она, в общем-то, сказать, как некоторые без привязи и без цели, и номенклатура хочет именно Путина. Вот это интересно. Она выбрала именно Путина в лице, в качестве своего персонификатора.
То есть он гарант ее завоевания.
Он гарант, потому что, в принципе, 8 лет Путин доказывал, что интересы корпорации блюдутся. Наконец, в-третьих, Путин имеет поддержку мощнейших государственных корпораций, которые он создал и которые напрямую подчиняются ему как боссу, как дону, как скажем так, основному держателю акций. Ну и кроме того, еще опыт, еще, так сказать, стилистика, еще вот эта пацанская политика, которая, очевидно, шокирует, застает врасплох нашу политическую элиту. То есть у него мощнейший ресурс, который подтянут. У него вертикаль.
Нет, я сразу строюсь перпендикуляр, как говорит Виктор Степанович Черномырдин. Значит, у меня будет сейчас перпендикулярно. У Путина как президента был еще один мощнейший ресурс. Да. Этот мощнейший ресурс были средства массовой информации государственные. Но вот сейчас мы видим,
они переходят?
Как они начинают расщепляться. Но потому что это в руках президента. Кому они переходят? Это хороший вопрос. Вот такой простой пример. В субботу снят фильм «8 лет президента Путина». Снят фильм на канале РТР, ВГТРК, который возглавляет Олег Борисович Добродеев. Такой пафосный фильм.
Он, значит, с премьерской...
Нет, секундочку. Вертикали? Вот, да, и казалось бы, вот он, но это нормально. Уходящий президент, документальное кино, даже пафосное. Потому что Олег Борисович с Владимиром Владимировичем с первого дня и даже до того, я помню, как он уходил с НТВ, это было в январе 2000 года, Путин кандидат в президенты, он тогда, Олег, позвонил мне и сказал, я ухожу туда, вот на ВГТРК мне предложили, ты первый знаешь. Но дело не в этом. Но дело в том, что этот фильм показывают в субботу без 5-12 дня. И для понимающих людей этот фильм должен быть показан в прайм-тайм. Понимаете? Это вот такой знак. Мы с тобой, но мы не с тобой. Понимаете?
Мы стоим в двух очередях.
Да-да. И то же самое сейчас, я абсолютно уверяю вас, что сейчас начнут считать, кого первого показывают, сколько показывают. А ведь СМИ, средства массовой информации, я имею в виду прежде всего телевидение, это огромный ресурс был Путин. Я сейчас говорю только о ресурсе. И Путин сейчас может начать их терять. Может начать их терять, потому что все-таки президента надо показывать, президента Медведева. То есть уже минус. Вы сказали 3 «да», а я говорю «да», но один заколебался. Уже первый
это
пошел.
Это любопытно. Мы, наверное, еще увидим большие-большие телодвижения и перебежки взад и вперед. Кстати, Алексей, я заметила эти перебежки и достаточно активны до февральской речи Путина перед Государственным Советом. А вот после Государственного Совета и после того, как он согласился стать председателем партии «Единая Россия», началось движение в обратном направлении, обратно к Владимиру Владимировичу. Но мы забыли, кстати, о мощнейшем ресурсе Дмитрия Медведева. Это все же конституционный потенциал, потенциал самого мощного президентства. И что мы сегодня имеем? Мы сегодня имеем попытку встроить, имплантировать мощную премьерскую вертикаль, которую уже команда Путина во главе с Путиным создала. Имплантировать вот эту вертикаль.
Вторую вертикаль. Вертикаль
имплантировать в суперпрезидентскую республику. То есть сделать немыслимую операцию. Но иногда имплантанты отвергаются, но это такой имплантант, который не может не отвергаться. По сути дела, наши политические инженеры пытаются, ну скажем так, скрестить Кобзона с Роллинг Стоун.
Что из этого? Красиво.
Но это почти получится либо аншлаг, либо комеди-клаб.
И это хорошо. Значит огромный массовый интерес аудитории,
Алексей,
как здесь, так и за рубежом.
Это хорошо смотреть на сцене во время музыкального спектакля, но мы-то с вами живем в этом спектакле. И давайте сыграем с вами роль адвоката дьявола. Я, кстати, ехала сюда и слушала прекрасный анализ ситуации, сделанный Николаем Сванидзе. Я не знаю, слышали вы его или нет. Кстати, Сванидзе, не знаю, желая того, либо не желая, сделал разрушающий, совершенно уничтожающий анализ нынешней структуры власти, когда он сказал, все зиждется на чем? На личных договоренностях, на личных отношениях, собственно, он сказал, на понятиях.
Нет, но он просто сказал правду.
Он сказал правду, я, кстати, подписываюсь под этим.
А я сертифицирую эту историю.
Алексей, но после этого, насколько я помню, Николай Сванидзе сказал следующее. Все зависит от личных отношений, то есть от того, как ребята договорятся по понятиям. Договорятся, все будет в порядке.
Это невозможно, по-моему.
А я вместе с вами, давайте мы сыграем роль адвоката в дело. Представим, что они продолжают вдвоем, Владимир Путин и Дмитрий Медведев, продолжают ходить, как это сказал Парфенов, как Дольче Габбана, да, или как политические сиамские близнецы. Они продолжают сидеть вместе, садиться на заседаниях правительства вместе, приходить в федеральное собрание вместе, ездить даже на восьмерку, может быть, не в этот год, а на следующий, вместе, подписывать бумаги вместе. И в таком случае можем ли мы сделать вывод, что двоевластия и анархии, и хаоса не будет? Я говорю, нет. Оказывается, будут очень серьезные проблемы. И давайте посмотрим, какие проблемы. Проблема номер один. Сам факт создания премьерской вертикали в условиях сверхгиперпрезидентской республики, по сути дела, еще дальше подрывает эту конституцию. Потому что, по сути дела, что
конституцию
происходит?
Конституцию или конструкцию?
Конституцию и конструкцию. Конструкцию суперпрезидентской республики. Почему? Да потому что у нас уже происходит, наверное, произошло. И в мае мы это еще увидим. Произошло разделение реальной власти на формальную власть. И это достаточно сложно. Кто знает, куда бежать, тот будет туда бежать.
Знаете, я не соглашусь с вами. Я хочу просто рассказать вам одну историю. Вот мои кремлевские друзья, скажем, назовем их так, да, mm-hmm. или там собеседники.
Вам говорят другое.
Некоторые говорят собутыльники, некоторые говорят конфиденты. Но они мне вот рассказали вещь, которую я раньше не видел. Вот смотрите, есть премьер-министр. Mm-hmm. И мы говорим всегда, что силовики подчиняются президенту. Mm-hmm. Но по Конституции это не так.
Не так.
Не так. Силовики отчитываются перед премьером, они являются членами правительства, они назначаются, да, президентом, но по представлению премьера, да. Это и министр обороны, министр внутренних дел, министр юстиции, министр по чрезвычайным ситуациям, но есть три силовика, которые не являются членами правительства, которые не представляются премьером, которые назначаются и снимаются указом президента, и непонятно, должны ли они сложить полномочия перед новым президентом. Это директор Федеральной службы безопасности, только президент. Директор службы внешней разведки, только президент. И директор Федерального бюро по борьбе с наркотиками, имею в виду огромную структуру, только президент. Мы увидим, как если раньше, по умолчанию, все силовики были у президента, да, то теперь этого невозможно. Это невозможно, потому что министры будут у премьер-министра, и это уже понятно, а вот три директора будут у президента.
Алексей, а эту проблему, мне кажется, они уже решили, так сказать, в процессе своих договоренностей. Очевидно, Владимир Владимирович...
Вы же сами сказали, что договоренности не стоят.
Подождите. Да. Очевидно, Владимир Владимирович сделал Дмитрию Анатольевичу Медведеву предложение, от которого нельзя было отказаться.
Было отказаться, когда он ИО, президент, или когда он
избран. Очевидно, они решили, что Дмитрий Анатольевич Медведев вносит именно согласованные кандидатуры. Я думаю, что вот это препятствие обойти легко, но есть другие препятствия.
Это же договоренности, которые сегодня договоренности, а завтра
нет. Но там есть еще системные проблемы, которые мы должны, очевидно, упомянуть. Вторая системная проблема. Наступает 2012 год. Мощный премьер Путин, слабый президент Медведев, который идет... Подождите, мы делаем Мы с вами...
Ну, хорошо, конструкция.
Конструкция, так?
Да, вариант.
И возникает вопрос, а кто будет выдвигаться правящим классом в новые президенты? Очевидно, если Медведев слаб, то зачем его выдвигать? Следовательно, опять Путин идет на президента. Но тогда получается, что вот эту лестницу, лестницу вертикали, нужно опять уводить из правительства и подводить в Кремль. И опять получаем ситуацию, подведут технически, да, но тогда что это означает? Это означает, что уже через год вся наша система власти будет работать на новое воспроизводство, на, скажем, продление себя, и ни о каких инновациях, никакой модернизации речи не идет. И третий момент, мы все же понимаем, те, кто понимает, что власть работает по понятиям, мы осознаем, что вся эта конструкция и нынешняя премьерская вертикаль задумана для чего? Задумано для того, чтобы ликвидировать ротацию власти и остаться как можно дольше.
Да, это сохранение команды.
2020 год. Как сказал Дерипаска, Путин будет править до 2020 года.
Что-то пожалел Олег Владимирович.
Я по 50-й год. Его спросили, а что же Медведев? Ну, Медведеву мы будем делать, что он попросит, мы ему сделаем, сказал добродушный и совершенно чистосердечный Дерипаска.
Вы знаете, когда говорят, что простодушный Дерипаска, это звучит приблизительно как жареный лед.
Ну, хорошо, простодушно в политике. То, что сказано, то сказано. Кстати, вот эти факторы, которые мы сейчас с вами упомянули, говорят о том, что даже при их дружбе, даже если они будут ходить вместе, возникают системные проблемы, которые очень сложно решить.
Лилия Шевцова, политолог, ведущий сотрудник Центра Карнеги в программе Евгения Киселева «Власть». Мы встретимся через 5 минут. В Москве 20:35. Мы продолжаем программу «Власть» Евгения Киселева. Сегодня я, Алексей Венедиктов, заменяю Евгения Киселева, который находится в отпуске, вернее, в командировке. Кто же его в отпуск-то отпустит накануне инаугурации президента? А в Киеве. Но 9 мая программа уже после инаугурации Евгения Киселева «Власть» выйдет с Евгением Киселевым. Лилия Шевцова, политолог, ведущий сотрудник Центра Карнеги, у нас в эфире. Мы говорим об угрозах двоевластия. Когда я говорю слово «угрозы», я не имею в виду что-то плохое. Угроза – это изменение, да? Мы привыкли к тому, что... Вот мы привыкли, суперпрезидентская республика. Мы видим, что действительно президент Путин и Медведев, избранный президентом, они там держатся вместе, они демонстрируют политическое единство. Прежде всего, и всячески подчеркивают, что оно сохраняется. Но есть еще интересы того слоя населения, который они конкретно представляют, это интересы бюрократии. А бюрократия разнообразна. Я всегда говорил, что команда Владимира Путина – это команда от Чубайса до Сечина. Это действительно команда всей бюрократии, поддержанная значительной частью населения, большинством активного населения, скажем так. Но все-таки это интересы, прежде всего, бюрократии, чья власть необычайно усилилась. Кстати, Лиля, вы обратили внимание на изумительную речь Грызлова на съезде «Единой России».
Ну, конечно.
Это великая речь. Она абсолютно правдивая. У нас был 1 000 000 чиновников, стало 1,5 миллиона чиновников. У нас почти 1 000 000 человек сидит в тюрьме. У нас плохо с демографией. То есть вот какой-то настоящий перестроечник, диссидент внутри собственной партии. То есть плохо.
Первый диссидент – это Владимир Владимирович Путин, который сказал, шли-шли, мы дошли до такой точки, что если дальше будем так идти, мы выпадем из круга развитых государств.
Вот. Но аппараты, значит, которые, команды, субкоманды, а ведь сейчас им нужно разделиться. Вот я себе представляю разговор двух чиновников в администрации президента. То есть я не представляю, я его слышал неоднократно. Тебя берут в Белый дом или ты остаешься здесь? Да? И понятно, что интересы этих команд придут в противоречие бюрократическое. Там, условно говоря, аппарат премьера завизировал, а аппарат президента не завизировал. И вот они бегут жаловаться к своим консулам-принципалам, да, естественно, и жалуют, вот они нас подсиживают, вот это вот, и так далее, и так далее, и так далее. Неизбежно столкновение, потому что это разные интересы разных аппаратов и разных баз.
Алексей, я согласна. Мы перечислили выше структурные системные проблемы, с которыми неизбежно столкнется вот эта сдвоенная команда, либо две команды. И кроме этого, естественно, будут политические ситуативные факторы, о которых вы только что упомянули.
Они будут накапливаться
и будут способствовать разведению наших сиамских близнецов в разные стороны. Какие это факторы? Это скорее, прежде всего, начнем с рейтинга. Путинский рейтинг – это один из основных факторов, который держит путинский консенсус. Вот эту базу.
Последний рейтинг, я сейчас на память вспомню, по-моему, в ЦИОМ Путин 57, Медведев 40.
Да, но там есть еще и любопытные цифры Левады. Где-то 67%, если я не запамятовала, недавно говорят, что все же власть будет у Путина. 20 с чем-то, говорит, власть, возможно, будет у Медведева. Но 47% опрошенных хотят, чтобы власть была у Медведева, а 22% предпочитают Путина. То есть рейтинг начинает уползать из кармана Путина в карман к Медведеву.
А это визуальная история, это еще унижение.
Это унижение,
политическое унижение.
И это сигнал, Алексей, это сигнал, кстати, элите. Элита же очень, так сказать, смотрит на сигналы, на бульканье в нашем обществе.
Они, я обращаюсь, кстати, к коллегу Владимиру Федерипаске. Олег Владимирович, вы поторопились. Вот вы поторопились, поверьте мне, вы поторопились.
Значит, элита начинает тоже реагировать. Когда Матвиенко выступает по поводу, опять очередной раз поднимает вопрос об объединении Питера и Ленинградской области, к кому он обращается? Уже не к Путину, который, так сказать, это дело закрыл, эту страницу. Он обращается к Медведеву, и подобных обращений, очевидно, будет больше. Наконец, третий фактор.
То есть к Сону он обращается правильно,
конечно,
надо сказать.
Правильно, правильно. Наконец, третий фактор. А третий фактор – это, скажем так, третий фактор, который может помочь Медведеву наполнить его конституционный ресурс политическим административным содержанием. Третий фактор, кстати, это Запад. Запад играет огромнейшую роль в нашем развитии. По сути дела, Запад стал фактором в нашей внутренней политике.
Это надо объяснить.
А когда Путин выступал...
Они оба смотрят на Запад.
Да, когда
они
Путин выступал в Мюнхене, это, по сути дела, была мобилизация российского общества на основе, скажем так, подозрительности к Западу. Но когда в России правящий класс является классом рантье, то есть является тем классом, который обогащается за счет продажи сырья Западу, этот класс большой зависимости именно от Запада, потому что страна-поставщик гораздо больше зависима от страны-покупателя, чем мы даже думаем. Поэтому этот класс рантье, конечно же, будет смотреть за западными телодвижениями. А Западу нужен не Путин. Западу нужен Медведев. Есть определенные надежды на то, что Медведев каким-то образом изменит вот эту жесткую, похожую, скажем так, на милитаристский курс политику Владимира Путина.
Это не политика, это риторика все-таки. Политика была гораздо более гибкая.
Нет, это все же политика и тактика, но без стратегии, потому что куда нас Владимир Владимирович завел? И, кстати, все эти игры с Украиной и с Грузией еще больше толкают Россию в том неприятном направлении, с которого, возможно, Медведеву придется нас вытаскивать.
Вот тут я хочу поговорить о тупоконечниках и остроконечниках внутри команды Путина. Еще раз повторяю, что, с моей точки зрения, команда Путина – это весь бюрократический класс, от либералов-бюрократов до реакционеров-бюрократов, скажем так. Мне кажется, что мы неправильно делили все время, мы там, политологи неправильно делили партии, называя их там силовиками или информаторами.
Это упрощенный подход.
Мне кажется, что есть, если уж делить, если уж упрощать, то по-другой. Есть изоляционисты, которые считают, они сожрут, Запад сожрет все, что мы им скажем, потому что мы ядерные со своими ракетами. Да? И есть прагматики, там, которые считают, что только в сотрудничестве с Западом мы можем отразить общие угрозы, которые существуют. И вот теперь изоляционисты все уйдут с Путиным. Вот все. Если раньше они были перемешаны, если раньше они были растворены в общей команде, они все уйдут с Путиным, потому что Медведеву стилистически не свойственна такая милитаристская риторика.
Два замечания. Первое, я думаю, что вы правы, пытаясь по-другому дифференцировать наш политический класс, но я бы определила их как модернисты и как традиционалисты. Хорошо. Традиционалисты могут уйти с Путиным, а модернисты будут смотреть с надеждой на Медведева. И для Медведева один путь стать независимым лидером. Идти не дальше с Путиным, не идти дальше сидеть у него на колене, либо, так сказать, подвигаясь себя угрозе быть задушенным в его объятиях либо объятиях Белого дома, а идти в противоположном направлении.
Но смотрите, Путин
это
тоже...
единственное спасение для Медведева. Путин... Как независимого политика, если он того хочет.
Путин тоже начинал как модернизатор.
Да.
И первая его каденция, первый его срок, до половины первого срока он действовал как модернизатор, он действовал как реформатор. Затем взяли верх традиционалистский, соглашусь с вами, не буду больше употреблять слово изоляционисты, взяли тенденцию. Весь вопрос, есть ли у Медведева модернизаторский проект, раз. И второе, сможет ли он мобилизовать команду Путина еще раз команду Путина, теперь называемую команду Путина-Медведева, на модернизаторский проект. Или в условиях цены на нефть и цены на газ модернизация – это есть помеха бюрократии осуществлять власть.
Алексей, при такой цене на сырье я не знаю страны, которая бы рискнула идти на реформы. Тем более, когда общество настолько убаюкано и спокойно дремлет, и, в общем-то, ему и пофигу, что происходит наверху. Но дело в том, что, мне кажется, здесь нужно разделить, по крайней мере, одну вещь. Вот мы с вами принадлежим к одному флангу, да, либерально-демократическому. Вот что мы
я
должны...
Я консерватор-реакционер.
Ах, да? Да? Ну, тогда я буду говорить о своем фланге.
А я буду вам возражать со своим.
Хорошо, давайте. Да. Вот что, скажем, делать либерально-демократическому флангу в этой ситуации? Потому что мы, кстати...
А он существует, кстати.
А он существует.
А существует ли он политически? На уровне электората?
Он существует в виде неоформленного электората, и он пытается консолидировать себя на уровне политическом. Кстати, не сбивайте меня, потому что я задумываюсь на следующим вопросом. Что нам делать, либерал-демократам? Поддерживать ли Медведева с надеждой на то, что вы сказали, на его модернизационный импульс, либо же поддержать, может быть, не менее симпатичную идею партийного правительства Путина? Вот мне кажется, все же в этой ситуации сложная дилемма. В этой ситуации я думаю, что нам со всех точек зрения, прежде всего с точки зрения стратегической, важно поддержать политику не по понятиям, то есть не переток власти в другую вертикаль, а политику следования Конституции, то есть наполнение медведевского пока пустого кармана политическим и административным ресурсом. Но одновременно мы должны понимать, сколько раз мы критиковали вот эту персонифицированную власть. Она плохая, она ужасная. Она привела страну к тому, о чем сказал Владимир Путин. То есть к тому, что мы демодернизированы, о чем признал наш еще нынешний президент. Следовательно, мы должны говорить о том, что если Медведев вернется в ту же самую нишу, в ту же самую модель, все равно у него ничего не получится. Опять придет к той же дилемме, к которой пришел Путин. Как себя воспроизвести? Следовательно, одновременно мы должны думать, как создать модель самостоятельного, ответственного правительства на партийной основе, который будет сформирован не Единой России, то есть не клакой бюрократии, а на основе политической конкуренции. То есть, следовательно, мы должны знать, что нужно отказываться от выборного, избирательного законодательства 2004 года. Значит, нужно об этом думать. Нужно думать о том, как создавать российское расщепление власти. Может быть, не по типу вашей Французской республики, но власть с мощным президентом, который отвечает за внешнюю политику, за оборону, держит под контролем все эти спецслужбы, и одновременно мощное ответственное правительство перед парламентом, ответственное за экономические реформы.
Это французская модель, это когда писалась Конституция, вот эта Конституция 93-го года, я очень много и разговаривал и с Виктором Шенисом, и Сергеем Шахраем, и Сергеем Степашиным.
Кстати, Шахрай, помните, хотел возобновить эту модель при Примакове.
Да, но я хочу сказать, что это все заложено, ничего не надо менять. Конституция 93-го года предусматривает эту модель. А на самом деле вот эта суперпрезидентская республика возникла в ходе не коррекции Конституции, а в ходе трактовки Конституции. Ну, возможно, такая трактовка, а потом, возможно, будет другая трактовка. И я вам напомню, что историю с Конституционным судом, на мой взгляд, позорнейшую историю в юридической практике России, но она все-таки уже прошла, когда сначала Конституционный суд принимает решение о невозможности, невыборности губернаторов. Да, это не конституционно, это не заложено в Конституции, они представители народа. А потом принимает прямо противоположное решение о том, что это конституционно и возможно. То есть я сейчас говорю о том, что это, возможно, трактовка такая, и мы увидим, как сейчас мы будем трактовать Конституцию, что вот это мощное правительство, вот оно, ну почему ни Касьянов, ни Фродков, ни Зубков не были мощными премьерами, возглавлявшими мощное правительство. Потому что в Кремле сидел Путин. А вот когда Путин будет в Белом доме, там будет конституционное мощное правительство.
Да, можно трактовать Конституцию по-разному. Кстати, на Западе есть разные трактовки той же самой французской Конституции. Но, очевидно, после того, как наши инженеры проэкспериментируют с этим вариантом, скажем так, передачи шляп, то есть вот они хотят танцевать это «Лебединое озеро» forever. как говорится, так же, как советская власть пыталась танцевать это «Лебединое озеро». Понятно, чем это кончилось. Очевидно, если вот эта модель, наконец, будет начинать сыпаться структурно, а рано или поздно она начнет сыпаться.
Ну, да, конечно.
Она начнет сыпаться уже в 2011 году. Почему? И это не будет зависеть от цены на нефть, это не будет зависеть от забастовок и так далее. Это будет просто определяться тем, что элита будет... Наша правящая команда, не элита, правящая команда, захочет опять себя воспроизвести. Но, может быть, теперь под шляпой Путина в виде президента, либо какой-то другой шляпой, и опять возникнет проблема. И опять возникнет торможение всех реформ и общества.
Давайте вот на конкретном примере. Вот вы сказали о либеральной оппозиции, либерально-демократическом направлении политическом в России. Вот был опубликован указ, да, президента Путина о том, что практически губернаторы могут быть приравнены госслужащим, то есть они, иными словами, встраиваются в систему исполнительной власти, то есть реально становятся частью власти премьерской республики. Да? Вот это конкретная вещь. Это надо приветствовать, потому что это расщепляет власть. И это все будет состоять из таких вот наборов.
Кстати, уже принят указ, подписанный президентом, о том, что информационно губернаторы подчиняются уже премьеру. А, между прочим, я вернусь к тому, что сказала ранее. Мне кажется, мы должны приветствовать все то, что идет в русле нынешней Конституции. Мы пока ее не изменили. Мы должны ей следовать. Все то, что идет в русле игры по понятиям, я думаю, что мы не должны поддерживать.
Я по-другому ставлю вопрос. Вы мне не ответили.
Нет, почему?
Я задал вам какой вопрос?
По поводу губернатора.
Мы не знаем, что как Конституция... Мы можем трактовать по-разному Конституцию и губернаторскую власть. Но мы видим, что идет расщепление президентских полномочий Путина, отщепляется кусочек и передается премьеру Путину. Это значит, ослабляется президент Медведев. Позитивно с точки зрения развития страны, когда возникает другой центр власти или нет? Должны ли либералы поддержать эту тенденцию?
Расщепление и ослабление нашей сверхмощной президентской власти могло бы быть позитивным только при нескольких условиях. Если бы этот ресурс от Медведева не переходил бы исключительно в личный карман господина Путина, увеличивая его личностный, персонифицированный ресурс. А если бы он шел на благо формирования независимого кабинета министров, независимого парламента и самостоятельной партийной системы. Этот же ресурс забирается из кармана Медведева и дается лично Путину в целях его личного выживания и выживания команды. То есть, по сути дела, они используют институт для самовоспроизводства. Здесь, в этом смысле, я этого не поддерживаю, и я считаю это исключительно отрицательным фактором для России. Хотя я думаю, что в будущем для России, в будущем, кстати, премьерско-президентский режим, либо президентско-премьерский режим с мощным президентом, мощным премьером, но на основе дифференциации их полномочий и мощного парламента, и независимого суда, может быть, была бы оптимальная модель. Потому что вряд ли мы возьмем американскую модель, чересчур для нас экзотично, а парламентская модель вряд ли приживется, а вот нечто среднее, вот со средним можно экспериментировать.
Почему вы решили, что американская модель для России экзотична? От французской конституции до американской не так уж далеко, я имею в виду по разделению властей. Просто исчезает пост премьер-министра, президент становится премьер-министром, что, собственно, 8 лет, ну, 6 лет путинской власти и было. Он реально был премьер-министром, он реально проводил совещания с кабинетом министров, он реально занимался и будет заниматься оперативной работой. Я просто знаю массу поручений, которые он подписывал то по колхозу, то по совхозу, то по заводу. Ну, на самом деле, не колхоз, не совхоз, но по заводу, по предприятию, по региону. Абсолютно премьерские полномочия. И возникает там второй человек, там, типа Сергей Борисович Иванов, госсекретарь, условно говоря, это же один шаг, один ход.
Это не один шаг.
Но по факту это так.
Это не один шаг, не один ход. Наверное, кстати, мы можем пойти в этом направлении, потому что сейчас пути неисповедимы. Мы можем пойти в разных направлениях, но только после одного момента, после того, как эта конструкция, это и дитя АЗЛК переживет определенный кризис, и наши, так сказать, заседающие в Кремле и в Белом доме поймут, эта машина пыхтит, колеса вращаются, но она не едет. Вот после этого мы можем пойти в направлении американской конституции, но в таком случае мы должны избавиться от одного принципа, который свойственен нашей политической традиции, и до сих пор все мы даже рассуждаем, и, кстати, вы тоже, я заметила, рассуждаем в рамках этой традиции. Вот будут, так сказать, политика и власть зависит от качеств людей. Мы можем хорошим людям, в принципе, делегировать огромную власть.
Я так не считаю.
Не
считаете? Я так не считаю.
Тогда вы, значит,
я сторонник
тогда
системы.
Вы не консерватор, вы тогда в мой лагерь переходите.
Я консерватор-реакционер, я рейганист и тетчерист.
В таком случае,
в этом смысле.
В таком случае, Алексей, приветствую в своих объятиях. Вы переходите ко мне. Почему? Потому что и Рейган, и Тэтчер считали, это аксиома, кстати, протестантского, западного, американского способа ведения политики. Нельзя доверяться личностям, нужно власть расщеплять, потому что человек, в принципе, это зло. Поэтому любая власть должна строиться по принципу «мой эгоизм уравновешивает ваш эгоизм». Это Рейган, это Тэтчер.
Да.
Я, кстати, с вами здесь солидарна. Но здесь вот какой любопытный момент. Испытание. Вы знаете что? Я не исключаю, что вот эта система власти, вот тот эксперимент в пробирке, мы все в пробирке, с нами экспериментируют, мы молча смотрим, наблюдаем, как это делается. Тактически это ребята, кстати, блестяще все делают. Проблема, как стратегически это будет выглядеть. Кстати, не дай бог, кризис. Не дай бог, что-то происходит. Я не хочу напоминать события, которые требуют волевого поведения главы государства. И если Путин руководит премьерской мощной вертикалью, то кто берет ответственность за этот кризис и выход из него?
Во время Буденновска взял премьер-министр Виктор Степанович Черномырдин.
Таким образом, вы подписываете, кстати, диагноз вот той структуре власти, которая сегодня появляется.
Это факт. Я просто констатирую.
Констатируете.
Да. Она появляется. И самое интересное, что все, что осталось у нас 5 минут, приблизительно самое интересное, несмотря на все наши призывы к институализации людей, у нас очень персонифицированная власть, и власть находится в руках. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев становится через 5 дней президентом. А Дмитрий Анатольевич Медведев член команды Путина всегда. Но Дмитрий Анатольевич Медведев – человек другой генерации. Я все время привожу один и тот же пример. Путин не любит и боится интернета. Путин не пользуется интернетом, он ему не доверяет. Он считает его средством, в том числе, манипуляции. Как мы знаем, Дмитрий Медведев, он неоднократно это говорил, но еще до того, как он говорил это, да, я знаю, что он это делает, он утро там в халате, да, садится, открывает информационные сайты, в том числе и англоязычных газет, американских, английских газет, и он себе создал, он, Медведев, себе создал параллельный поток информации, параллельно тем красным папочкам, с которых начинает день Путин. Это просто другая генерация политика, это просто другой мир политика. Mm-hmm. Неизбежно столкновение. Какой инструмент для преодоления хасбулатовской, ельциновской, примаковской, ельциновской истории? Потому что это на пользу не пошло. Да, двоевластие пошло, а столкновение не пошло. Уж извините.
Алексей, в этой системе, которая сейчас строится, модифицируется, в этой системе нет механизма разрешения межличностных конфликтов.
Вот.
Нет механизма разрешения кризиса. Нет такого. Не дай бог, это приведет, наличие двух центров власти приведет к такого рода противостояния. Но есть другое. Мне кажется, среди элиты, вы общаетесь с этими вашими конфидантами в Кремле.
Собутыльниками.
Я общаюсь, может быть, просто с другими ошметками политического класса. Я думаю, что среди политического класса есть память. И память 93-го года. И память, угрозы кризиса, либо противостояния, которое может стать опасно для интересов самой политической элиты. А то, что у Медведева есть определенные субъективные качества, которые делают его политиком новой волны, новой генерации, это прекрасно, но мы не можем полагаться на его внутренние качества. Эти внутренние качества могут, очевидно, раскрыться при определенных обстоятельствах. Если есть давление сверху, снизу, с боков, если есть институт Юргенса, который готовит ему новые разработки, прекрасно, значит, у него есть тяготение получить другой источник информации.
Нет, у него есть такое тяготение, но...
Если у него есть тяготение сформировать свой собственный кусок базы среди политического класса.
Но в основном, исходя из команды Путина, повторяю, потому что весь политический
Если
класс...
Если рейтинг, который будет к нему перетекать, будет заставлять его действовать по-другому. И я не исключаю, что обстоятельства не только внутренние, но и Запад заставляет политическую элиту, консолидируются вокруг Медведева для того, чтобы выжить и избежать худшего. Но это может произойти, лучшее может произойти только после того, как они поймут, что машина не работает.
А где будет Путин и традиционалисты? Хотя Путин не традиционалист, но где Путин будет и часть его команды?
Алексей,
от коих он является гарант?
Вы хотите, чтобы я сказала неприятную вещь?
Ну, я хотел, чтобы вы спрогнозировали.
А прогнозировать здесь не нужно, нужно только вспомнить историю. В российской истории каждый новый политический режим формируется за счет того и тогда, когда он хоронит предыдущий. Ну, не в физическом, конечно, смысле.
Ну, я совсем не согласился. Согласитесь, что путинская система власти или режим, если вам угодно, это совсем другой режим, нежели ельциновский, но практически, там, не в процентах не скажу, но 90% команды Ельцина стала командой Путина и осталась командой Путина.
Алексей,
и никого не похоронили.
Алексей, по-другому я немножечко. И Ельцин, и Путин работают в рамках одной системы, которую они оба сформировали.
Совершенно верно.
Но они ее продляют, они ее воспроизводят за счет смены личностных режимов. И, в принципе, экономика при Путине, она несколько другая. Другой тип капитализма, признайтесь, чем другой. Капитализм при Ельцине. Другая. Модель власти при Путине. Ну, вспоминайте НТВ. Другая модель власти. И риторика, и стилистика другая, чем была при Ельцине. И не исключая. И я, кстати, не исключаю, скорее всего, допускаю, что нынешний режим при команде Путина, он остается в качестве премьера, в качестве наконечника этой премьерской вертикали. Его команда остается. Более того, она держит Медведева в объятиях. Новое время – это будет уже другой режим.
Мне кажется, что вы все время выделяете Медведева из путинской команды. Я вот не выделяю его. Я понимаю возможность трансформации, коррекции, но все равно это все путинская команда.
Да, и я согласна.
И Анатолий Чубайс, который при Ельцине был главой РАО ЕС, он главой РАО ЕС остался при Путине.
Алексей, я его не выделяю. Кстати, да. Когда я предложила сыграть в эту игру и адвокатов дьявола, я, так сказать, с вами вместе исходила из той посылки: Медведев и Путин остаются сиамскими близнецами. Но, кстати, давайте уж скучно возвращаться в слишком большую теорию, но есть дедушка такой, Роберт Даль, его фамилия, написал книжку «Полиархия», то есть, по сути дела, концепция демократии. Его вывод, когда начинается фрагментация политического класса, это есть условие и шанс для политического плюрализма в обществе. Подождем, увидим.
Лилия Шевцова, ведущий, сотрудник центра Карнеги, была гостем программы Евгения Киселева «Власть», которую вел Алексей Венедиктов. Продолжение следует.